разрешения начну. У нас достаточно интересная сессия сейчас будет в течение часа. Первые полчаса, ну, может быть, чуть быстрее я закончу. Я расскажу о нашем видении, о видении Microsoft безопасных облаков для руководителей. Это существенно различается от того, что происходит, по-видимому, в соседних залах, где вам рассказывают в том числе в основном о технологических наших достижениях. Мы обсудим вещи, связанные с управлением облаками и в ваших организациях. И вторая половина нашего очень интересного мероприятия будет состоять из вопросов и ответов, во время которой к нам присоединится Слава Ковсан, представитель нашей корпорации, большой гуру в этом. И мы вдвоем уже будем отвечать на ваши вопросы. Меня зовут Владимир Мамыкин, я директор по информационной безопасности Microsoft в России и отвечаю за все вещи, связанные с безопасностью, в том числе, отлично все видно, я думал, закрываю я или нет, нет, не закрываю, в том числе и по безопасности организаций процессов, в которых вы вовлечены на нашей платформе. Краткое содержание о том, о чем мы будем сегодня говорить. Я не думаю, что мы будем останавливаться на этом. Кто желает, может посмотреть. По нему мы естественным образом сейчас и пройдемся. Новые возможности облаков. Все мы знаем об этом. Они связаны не только с новыми возможностями, с новыми задачами, на самом деле с резким изменением парадигмы безопасности, к которой мы обычно привыкли. Как правило, особенно в России, мы сфокусированы в основном на технологических вещах, реже существенно на вопросах организационных. Облака существенно меняют наше представление не только в России, но и в мире, и мы сегодня об этом немножко поговорим. Во-первых, вне всякого сомнения, та ситуация, которая связана с экономией на масштабах, существенно привлекает киберпреступников к облакам, потому что, взломав ЦОД, вы имеете возможность получать информацию не только с корпоративной сети той организации, на которую вы наметили свою атаку, но и от других, которые попали случайно под вашу руку. Это очень лакомый кусочек, и надо это понимать. При этом основной месседж нашего сообщения на этом слайде заключается в том, что, как это ни парадоксально, облака могут существенно упрощать задачу обеспечения информационной безопасности. Прежде всего, я тут мешаюсь, вижу уже, прежде всего это связано с тем, что масштабируемость самой структуры позволяет вам и, вообще говоря, географическая распределенность, не думать о таком понятии, как непрерывность бизнеса. Не думать в том отношении, что раньше это была для вас головная боль, для многих это и не существовало никогда головной боли. Но я могу сказать, например, из моего личного опыта, когда я работал в Юкосе еще, была такая компания, мы лет 8 тому назад построили защищенный распределенный ЦОДик небольшой в Праге, потому что думали, никогда с Прагой ничего не случится, там ни землетрясения не бывает, ничего. И вот, когда пару лет тому назад были ливни, Прагу затопило, вот этот ЦОДик весь был под водой. Все прекрасно работало, никаких проблем. У них другой, конечно, уже был владелец, но мы вдруг осознали, что на самом деле то, о чем ты никогда не думаешь, случается. Никогда не было землетрясений где-то, оно случается, поэтому непрерывность бизнеса, катастрофоустойчивость – это та вещь, которой, возможно, вы не задумываетесь, но которая должна быть всегда в списке ваших приоритетов. И облака категорическим образом решают эту проблему. Спасибо им за это. Изменения в IT-процессах. Прежде всего, есть те вещи, которые провайдеры, обеспечивающие безопасность в облаках, почти всегда делают гораздо лучше, чем все мы на своих местах. Это связано, прежде всего, с обновлением ПО. Вспомните все то количество эпидемий и атак, которые происходили в мире, только из-за того, что вы забыли поставить у себя патчи в свое время, своевременно. Я уж не буду говорить о эпидемии сламера, которая через полгода после того, как патч вышел, захватила весь мир, потому что за полгода никто не удосужился что-нибудь себе поставить. Провайдеры это делают хорошо. И вторая часть, связанная с, опять же, масштабом облаков, легко позволяет вам избегать DOS и DDoS атак. Это самые распространенные атаки, вообще говоря, связанные и с шантажом, и с получением денег от вас, и завалом вашего бизнеса, но облака категорическим образом решают и эту проблему. Вот эти некоторые небольшие примерчики позволяют вам осознать, что облака во многих случаях упрощают систему обеспечения информационной безопасности. При этом, конечно, мы понимаем, что юридический провайдер – это другое лицо совершенно. Вы не имеете возможности на него явное влиять, как это вы делали со своими сотрудниками. И это требует совершенно новых вещей. Это требует новых задач безопасности, которые связаны и в которые вовлечены и люди, и технологии, и бизнес-процессы. И прежде всего, самое главное, что вам надо, это наличие новой команды, которая будет работать с новыми бизнес-процессами. Проблема в том, что вам, как правило, никогда не удастся от той команды, которая у вас есть, потребовать исполнения тех обязанностей, которые требуются для работы с облаками, потому что процессы совсем другие. Я уже упоминал, например, юридическую грамотность вашего персонала по безопасности. Она, как правило, недостаточно высока для того, чтобы проверять контракты и выстраивать точки контроля для внешнего поставщика этих услуг. Не всякого сомнения здесь и соответствие законодательства, и некоторые другие пункты, которые мы опять же с вами осветим на других слайдах. Я остановлюсь на них чуть более подробнее, желая оставить время на вопросы и ответы. Для чего нужна сильная команда? Во-первых, управление рисками в новых условиях. Те риски, к которым вы привыкли, они становятся совершенно другими. Часть процессов просто уходит за пределы вашей юридической ответственности, вашей юридической зависимости. Вы должны уметь выстраивать контракты с поставщиками. Например, многие ли из вас, когда дают контракт на аутсорсинг своего хотя бы веб-сайта, задумываются о том, чтобы вставить туда абсолютно обязательные пункты о безопасности того самого веб-приложения, которое для вас разработают? Почти наверняка никто этого не делает. Вот смею вас уверить. Если кто-нибудь поднимет руку, что он это делает, я поаплодирую. Кто делает это? Никто, как я и говорил. А с облаками это еще более серьезная ситуация. Вы отдаете не просто приложение, которое вы можете пощупать и проверить. Вы отдаете туда непрерывность своего бизнеса. Уровни контроля и метрик. После того, как вы отдали, каким образом вы будете контролировать, как провайдер исполняет вашу ответственность? Как исполняете обязательства, которые на себя взял? По каким метрикам вы проверяете, что он соответствует тем пунктам контракта, которые вы с ним заключили? А для этого эти пункты, контракты вам надо придумать. Провайдер их не будет придумывать. Вам надо придумать. Есть ли кто-нибудь в вашей команде, который сейчас это умеет делать? Боюсь, что пока никто. Этому надо учиться. Но прелесть-то заключается в том, коллеги, что компетенция сотрудников растет. Они должны получать большие деньги, их должно быть, возможно, больше. Возможно, они другим должны заниматься. У вас становится больше людей, которые мыслят более глобально. И это хорошо для вашей компании, потому что ваш интеллект, вовлеченный в эти процессы, сильно возрастает. Интегрирование контроля во внутренние процессы заказчика и провайдера. Вы даже часто сами не очень хорошо контролируете те процессы в тех организациях, где вы работаете. Кто из вас умеет, прошу прощения, объяснить своим сотрудникам, что они должны делать во время вирусной атаки, например, на вашу компанию? Все знают, куда бежать, если пожар. Висят большие таблицы. А что делать, если вирусная атака? Проводили ли вы тренинги с сотрудниками? Это одно из основных правил, начал некоторых обеспечения информационной безопасности, связанных с бизнес-процессами. А здесь вам надо эти метрики и контроль этих метриках возложить в том числе на юридически независимое лицо и требовать с него. Поэтому новые задачи для команды требуют управления обособленными данными. Мы этим никогда в своих задачах обычно не занимаемся. Мы должны понимать, каким образом мы имеем доступ к расположенному провайдеру информации. Мы обычно считаем, что данные находятся у нас, даже если не удаленно в ЦОДах. И вообще говоря, немногие обращают внимание о том, что во многих контрактах с провайдерами вы будете получать информацию порциями. Представьте себе огромную базу данных, с которой вы привыкли работать, и вдруг она поступает порциями вам, и не в том порядке, как вы привыкли. Вначале 1 миллион строк кода, таблицы, потом 10-й миллион, а вам надо как-то с этим работать. Вам придется переделывать некоторые процессы обработки этих данных. И это серьезная задача. Это задача команды. Но если вы сделали такую команду, можете быть уверены, что вам все по плечу. В соответствии с законодательством, очень серьезная проблема для всех. Я хотел бы немножко остановиться на ролях. Ну, во-первых, роль законодательства в том, чтобы оно просто существовало. К сожалению, на сегодняшний момент мы имеем такую ситуацию, когда бурный рост технологий облачных настолько сильно обогнал понимание законодателями, что с этим делать, что на сегодняшний момент фактически не существует мировой практики технологических требований к облачным вычислениям. Но требования организационного характера, вообще говоря, могут быть применимы в том числе и к облакам. Я могу здесь привести такой интересный пример из своей практики, из своего интересного опыта. У меня был друг, есть прекрасный этот друг, который некоторое время тому назад работал в компании, которая поставляла спутниковое телевидение для нужд страны. Не будем говорить, какой страны, он в разных странах мира работал. В странах во многих существуют требования пересечения границ, поставки товара, и он решил, они купили спутник, бывший в употреблении спутник одной американской компании, который уже хотели списать, но по бросовой цене его не купили, и решили приспособить для передачи спутниковых каналов. Он уже летал. Они его купили, решили поставить на учет как свою собственность. Он приходит в законодательный орган своей страны и говорит: мы хотим поставить спутник, вот это наша собственность, вот документы, мы его купили. По законам той страны необходимо было установить, где находится товар, в стране или за рубежом, если это одна ситуация, если здесь. Где спутник? Не знаю. Летает он. То ли здесь, то ли не здесь, неизвестно. Но он ваш? Наш. Вы его купили? Купили. Значит, вы его как-то приобрели? Да, приобрели. Точка пересечения границы. Через какой таможенный пункт прошел ваш товар? Требуется в пункте законодательства это. Вот он там, он ничего не переходил, он мимо этих пунктов летает. Понимаете, это абсолютно точная ситуация фактически, которая сейчас складывается. Потому что законодательство таможенное, оно было придумано для того, когда вы находитесь достаточно близко к земной поверхности, когда у вас есть границы. В космос вообще там нет границ, это внетерриториальная юрисдикция. И сейчас мы имеем фактически аналогичную ситуацию с облаками, когда глобальный характер предоставления услуг, и интернет одна из начальных ситуаций этой парадигмы, приводит к тому, что у нас нет еще законодательства, которое может определить. У меня один из последних слайдов будет о задачах международного сотрудничества в этой области. Надо понимать, что это у законодательства непростая задача. При этом Microsoft, свято выполняя те требования, которые можно выполнить, а именно применяя к своим продуктам и услугам те требования законодательные, международных требований по безопасности, которые можно применять, это сделал и получил соответствующие сертификаты. Здесь перечислены очень серьезные и очень важные системы сертификации, на которые у Microsoft есть сертификаты. Это ISO, и европейские Model Clauses, и FISMA, очень серьезная американская. Мы это сделали, но если у вас нет законодательства, на соответствии которого вы что-то можете сертифицировать, вы не можете это сертифицировать. Понятно, надеюсь. Это. Соответствие законодательству роли 2, потому что у вас есть еще провайдер и заказчик. И здесь заказчик обеспечивает соответствие законодательству на своих конечных точках, в том числе, возможно, используя сертифицированные средства, поскольку они здесь полностью в юрисдикции того государства, где эти точки находятся. А провайдер тоже должен обеспечить информационную безопасность на основе той модели, которую принял заказчик. Не по своей модели, а по модели заказчика. Модель угроз заказчика. И на самом деле, в некоторых случаях, если требуется, тоже должен в своем, возможно, каком-то сегменте поставить сертифицированное средство, если это необходимо. Если этого невозможно сделать, надо искать совместные пути решения этой проблемы. И они могут быть найдены. Но это реальная ситуация. Как это может быть и как непросто из нее часто выкрутиться. Целостность сервиса. Мы никогда не задумывались раньше над тем, что тот сервер, который стоит у вас в соседней комнате, в серверной, вдруг что-то может не выдать вам по вашему запросу. Все вместе, все в одном месте и все контролируемо. Теперь на самом деле ситуация несколько другая. Вы заказчик, и вы должны прежде всего не забывать одну простую вещь. Многие фокусируются на том, что «О, у меня есть провайдер услуг облачных, и я с ним работаю». Вы не должны никоим образом делать так, что вы зависите только от одного провайдера облачных услуг. Вы должны уметь работать, ваши бизнес-модели должны работать с разными поставщиками. Простой пример страны нашей, огромной распределенной России. В Сибири. Кто сказал, что так хорошо развиты каналы связи, например, что местный ЦОД, который построил, предположим, сильный очень партнер в Новосибирске, будет обслуживать вас хуже, чем московский ЦОД? Да почти наверняка он может делать это лучше. По этой причине вы должны уметь работать, если вы на европейской территории, с одними поставщиками, при тех же самых ваших бизнес-задачах. А находясь в Сибири, ваши подразделения должны работать с местным поставщиком, с местным провайдером услуг, потому что там ему лучше это удается делать, лучше качество и сервис поставляемых услуг. Поэтому один провайдер – это категорически неправильно. Если вы заказчик, вы должны уметь мониторить информационную безопасность вашего провайдера, обеспечивать аудит, проверять его, как он это делает. На самом деле обработку инцидентов безопасности, который офицер безопасности легко это делает, а как он будет это делать в чужом ЦОДе, не под его юрисдикцией. И не дай бог, у вас случится серьезная вещь, и к вам придут расследовать серьезную утечку данных или что-нибудь следователи государственных органов. Вы должны уметь обеспечить процедуру проведения расследования. Не инцидентов, которые так вдруг возникли, а юридически значимое расследование. А со стороны поставщика он, естественно, должен обеспечить то же самое, мониторинг, аудит, обработку инцидентов и проведение расследований, но при этом для всего этого должна быть прозрачность процессов разработки и внедрения этого сервиса для провайдера. Вроде бы просто и логично, когда мы это говорим, но когда мы закрываем эту презентацию и начинаем писать какие-то документы и требования по контрактам, мы почему-то забываем это. Большая просьба иметь такие вещи у себя в кармане, недалеко, как шпаргалки. Я не говорю, что моя презентация, наша презентация чем-то хороша, но она чем-то сможет вам помочь, и если она это сделает, мы очень будем рады. Классификация информации. Надо сказать, что для обеспечения безопасности классификация информации – это просто основа всего. Это тоже, к сожалению, не часто делается, потому что добиться от финансового директора, какая информация имеет, какой гриф внутри его подразделения, не так-то легко, но это надо делать. Так вот, когда вы переходите к облакам, это становится краеугольным камнем. Просто краеугольным камнем. С этого всегда надо начинать. И прежде всего надо понимать, какую информацию вы можете передать в облако. А какой не можете, может быть, по требованиям законодательства. Может быть, у вас есть секретный сегмент какой-нибудь, или те данные, которые не обеспечивает провайдер с точки зрения хранения законодательства. Вы не можете тогда их туда передавать. Вы никогда не должны забывать, что надо посчитать, а какие могут быть последствия, если вы данные туда передали. Как в шахматах, подумать не на один ход, а на два и на три. Что вдруг может случиться? Какой уровень контроля вам потребуется за теми данными, которые вы передали? И, вне всякого сомнения, использование технологий защиты информации, таких как шифрование, электронная и цифровая подпись, очень хорошая вещь для того, чтобы быть уверенным в том, что ваши данные достойным образом хранятся в облаке. Ну, например, если многие говорят, а почему это мы должны свой сайт разместить в облаке, а вдруг там что-нибудь изменит? Коллеги, да какие проблемы? Подписали все ваши страницы электронной цифровой подписью, у вас никто там ничего не изменит. Или возникает ситуация часто, когда говорят, а я не могу передать туда данные, они там персональные. Вот, ну, передай, они, уберите, храните у себя фамилии, имени, отчество, передайте туда идентификатор и работайте с идентификатором. Если у вас медицинское учреждение, у вас огромное количество рентгеновских снимков, анализов, заключений врачей, они должны храниться в облаке, должны быть доступны всегда, потому что вдруг вы обратитесь за консультацией к человеку, который живет в Мадриде или в Петропавловске-Камчатске. И они вам могут оказать помощь. Какая разница, как зовут этого человека, чья томограмма находится в облаке? Не играет роли. Эти специалисты могут дать диагноз правильный поставить. А уж кому этот диагноз применить, вы у себя дома решите, посмотрев на домашний сервер, где идентификаторы лежат в одном месте и как бы им принадлежат соответствующие фамилии, имя, отчество с местами проживания. Поэтому еще раз хочу сказать, всегда есть публичная информация, всегда, даже в медицине, как я сейчас объяснил, которая требуется большая масштабируемость для которых, доступность всегда и везде, и облако для этого идеально, при этом не нарушая никаких законодательных требований. Идентификация и контроль доступа. Коллеги, облака – это та вещь, где все хранится вместе. Поэтому для того, чтобы точно разделить, кому что можно, идентификация позарез необходима. При этом, если люди будут только идентифицироваться, вы будете иметь большие проблемы. Поэтому наш кардинальный вам совет. Аутентификация людей, по крайней мере, это обязательное требование, которое должно выполняться при работе с облаками. Людей обязательная аутентификация. Если у вас есть возможность и еще аутентифицировать девайсы, прекрасно. Но при этом вы должны понимать, что аутентификация и идентификация должны зависеть от целей. Если вы предоставляете услугу аренды автомобилей на прокат, то для этого, например, требуется наличие прав и возраст больше 18 лет, то не надо требовать дату рождения от людей. Требуйте больше 18 лет или меньше. И вы сразу, это на самом деле во многих стандартах международных записано, вы сразу резко улучшаете свое состояние, связанное с обеспечением безопасности. Вы не передаете персональные данные, вы делаете их некоторым агрегированными такими, замазанными в фазе, я бы сказал. Защита конечных точек. Не забывайте о конечных точках. Когда вы занимаетесь аутсорсингом или когда вы особенно думаете про облака, думаете, о, провайдер все обеспечит. Он ничего не обеспечит, если у вас будут дырявые конечные точки, которые прежде всего основа для социальной инженерии. Скажите мне ваш парольчик, я тут забыл. И в том числе, через который может быть занесена угроза и в ЦОД, и вирусная, и трояновская, и какая угодно. Не забывайте о конечных точках. Защита их – это ваша святая обязанность. Международное сотрудничество. Я перечислил здесь некоторые вопросы, которые категорическим образом не решены на сегодняшний момент. Как определить, кто владеет данными? Как определить территориальную целостность, кому принадлежит в данный момент данные, где они находятся, на какой территории, какая у них юрисдикция. Очень много таких вопросов, например, между Соединенными Штатами, и между Европой, и между европейскими странами, между собой. Это очень большие проблемы, они не очень простые. На основании каких требований защищать информацию, если я разместил свою информацию в Чехословакии, по чехословацким данным или по российским. На самом деле расследование киберпреступлений существенно продвинулось, они умеют работать с трансграничной передачей данных, но не до конца с облаками. А как даже организовывать налогообложение? Кому платить за услуги? В какой стране? Если ЦОД, у меня 10 ЦОДов, между ними информация функционирует, исходя из предпочтений данного виртуального сервера, который решает, куда ее поместить, где я должен брать за услугу, если у меня в трех разных странах ЦОДы? Сингапур должен брать, Индия, Америка, Европа, Россия. Куда деньги платить? Этот вопрос не решен до сих пор еще, хотя более-менее вот на тормозах он спускается, потому что никто не знает пока, как это решить. Очень важный слайд с нашей точки зрения. Microsoft единый подход к облакам. К частным, к публичным, к гибридным, которые то и другое вместе одновременно сочетают в себе. Посмотрите, вы привыкли работать с офисом, он есть и в частных облаках, есть и в публичных. Вы привыкли работать с Dynamics CRM, он есть и в публичном облаке, и в частном. Вы с базами данных привыкли работать, SQL, пожалуйста, и SQL Asia. Вы с Windows сервером работаете у себя, и с Windows Asia работаете в облаке. Прелесть заключается в том, что переходя к публичным облакам, фактически все ваши потребители, все ваши сотрудники работают с этим уже и так. это не новые продукты, но все, что имеется в частном облаке, сертифицировано по стек ФСБ, практически по ФСБ даже почти все сертифицировано. Поэтому, строя частное облако, вы можете 100% быть уверены, что можете выполнить любые требования законодательства. А работая с публичными облаками, коллеги, устройте себе гибрид, пожалуйста. То, что нельзя выносить на публику сертифицированные части, постройте частное облако, а все, что хотите отдать в публику, пожалуйста, в публичное облако. Это очень удобный подход, и он на самом деле это лучшее предложение с точки зрения соответствия российскому законодательству, которое есть на рынке, и я не побоюсь этого. Только вместе можно все это делать. Потому что многие думают, что облако это вот купил Windows, и, пожалуйста, я получил продукт, с которым работаю. Облако это услуги, и вам надо работать с командами. Чем не раньше вы начнете работать с провайдером, с командой провайдера, по тем задачам, которые вам нужны, как вам надо решить, тем лучше вы добьетесь, лучшего вы добьетесь результата. Мы умеем строить высокозащищенные облака. У нас, в частности, есть там частные облака для Министерства обороны Соединенных Штатов. Еще ряд серьезных, об этом был публичный релиз, поэтому можно сказать, есть еще ряд очень серьезных защищенных облаков по очень высоким требованиям в других странах государственных. Мы можем это сделать, но без вашего участия на ранней стадии мы не сможем сделать ничего, потому что если вы скажете, у вас публичное облако не использует сертифицированные продукты, то это полправды. Это правда, но то, что нельзя решить вашу задачу при этом, категорически неверно, потому что я уже нарисовал несколько сценариев, когда это можно сделать. Безопасность зависит от вашей команды, от нашей команды. Давайте работать вместе. А теперь сессия вопросов-ответов. Я приглашаю Славу Корсана к нам на сцену присоединиться. Слава. Поприветствуем Славу. Слава очень большой гуру. Много лет работал и работает над развитием систем безопасности Microsoft. Поэтому теперь у нас сессия вопросов-ответов. Мы ждем от вас вопросов и надеемся удовлетворим вас нашими ответами. Первый вопрос и приз за первый вопрос. Кто? Отлично. Приз. А перед тем, как вы получите приз, назовите, пожалуйста, себя. Коллеги, Лухацеву Павлу, аплодисменты за первый вопрос. Это ваша награда. Извините, вот другого у меня нет. Задавайте вопрос. Да. Да. А микрофон есть, возможно, для того, чтобы... Дайте, пожалуйста, микрофон, чтобы можно было... А, отлично. Давайте, потому что идет запись, и хотелось бы, чтобы все люди в интернете тоже слышали ваш вопрос.
Но изменив требования к заказчику, вы в том числе и сказали о том, что изменяется и вообще модель угроз, те риски, которые появляются. И вот для меня, честно говоря... Со своей моделью угроз я худо-бедно понимаю, чего делать.
Да.
А вот с моделью угроз, которую некий провайдер облачный предлагает и у себя использует, много вопросов. В частности, вопрос по защищенности не только со стороны внешних угроз, не только со стороны угроз, направленных на конечного пользователя сервиса, но и внутренних угроз, я имею в виду внутренних угроз, ну, как пример, да, со стороны неких других виртуальных машин, которые в этом же облаке существуют. Ведь атака возможна и с этой стороны, не только со стороны, скажем, работников провайдера, но и со стороны условно легитимных пользователей его услуг в рамках самого облака. То есть это атака изнутри облака на решение. Вот как с этой стороны та же компания Microsoft, как провайдер, работает?
Да. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Все аналисты, которые консультируют заказчиков для помещения их вычислений или данных в облако, они говорят, если у вас есть security policy, policy по безопасности данных, не делайте компромиссов для провайдера. То есть вы должны требовать ту же самую политику от провайдера. Это Это первое. То есть никаких скидок на облако делать нельзя. Это первое. На вторую часть вопроса, какие атаки возникают новые, которые у вас в самой организации нет. Да, возникают новые поверхности атак. И она может происходить, во-первых, от самого провайдера. То есть люди, которые оперируют Azure, их тоже, ну, им нужен доступ, и сегрегированный доступ, их нужно проверять, background check, нужно проверять их endpoints,
конечные точки,
workstation своими policy. Вот этим я занимаюсь как раз безопасностью инфраструктуры самой и людей, которые этой инфраструктурой оперируют. Это первое. Второе, облако, конечно, оно, что мы называем, multi-tenant, то есть многие заказчики там, которые competitors, Coca-Cola и Pepsi могут run на том же самом сервере рядом с друг другом. Наша задача обеспечить вот такой environment, где они могут не только рядом защищены друг от друга, но и, во-первых, они даже не знают, кто рядом ран. Они не имеют возможности видеть своего соседа. Первое. Второе. Мы обеспечиваем, чтобы один tenant не сделал denial of service attack на тот же компьютер, на который они вместе ран. Или на компьютер, или на network, или на storage. Потому что он может монополизировать CPU и network для себя. И тем самым лишить вас ресурсов и так далее. Все, возникают, да, действительно, новые attack surface, что мы называем, атаки, и вы должны об этом знать и требовать, и как мы сами себе обеспечиваем intrusion detection, например, это проникновение всевозможные. Кроме того, мы разрешаем вам, как заказчику, делать penetration test.
Ну, они понимают, симулировать
атаку, да. У нас специально есть форма, разрешение, мы должны быть предупреждены, иначе мы просто перекроем, что вы в такое-то время, такой-то заказчик будет производить penetration test. И мы даем вам возможность атаковать.
Попробовать свою
установку, насколько они нанимают другие компании для этого там, и так далее. То есть все это продумано, но об этом вам нужно в контракте или в договоре все это обсудить. Вообще тема, так сказать, на высоком уровне – это разделенная ответственность. Вы не можете отдать облаку все или провайдеру и сказать, это ваша ответственность, разделенная ответственность. Первое. Второе, зависит от модели. Есть модель в Azure, называется Platform as a Service. Приносите ваши application, а мы их будем run на Windows. А есть Infrastructure of the Service. Если вы придете на мой доклад, небольшой shameless marketing, завтра в 4:30 я буду говорить про Azure Security specifically, и там достаточно четко будет сказано, где ответственность провайдера, где ответственность заказчика с точки зрения security зависит от модели. Да, это другой мир, так сказать, в который вступаете вы, когда аутсорс это облако.
Ну, я хочу добавить еще интересную вещь. На самом деле у нас опыт по разделенным процессом, по изоляции процессов, накоплен достаточно большой, начиная с Висты, по-моему, мы учились это делать на уровне процессоров, и сейчас переносим эти методологии, наши наработки по изоляции такого рода вещей, как раз в облачное вычисление. Нам есть что сказать, и есть опыт других систем. Поэтому компании, которые никогда этого не делали на уровне изоляции процессов одной программной среды или продукта, это им сделать гораздо сложнее, потому что это отдельный мир, отдельная методология изоляции. Да.
Это построено на Windows, да. на Hypervisor, многолетний опыт изоляции, проверенный. Ну, конечно, 100% никто гарантии никогда не может. Это...
По этой причине написание правильных договоров, а если вы не верите провайдеру, шифруйте данные, отдавайте туда шифрованные данные, которые можете быть 100% уверены, что они там будут лежать, просто доступны вам будут в нужный момент. Это всегда уровень доверия. И он определяется и пониманием вашим, и юридическими документами. Никуда не деться от этого. Именно поэтому команда резко должна поменять свои приоритеты.
Да.
Еще вопросы? Спасибо. А, да. Еще вопросы? Да, будьте любезны, микрофончик дайте, вам передам.
Здравствуйте, уважаемые докладчики. Меня зовут Илья. У меня вот по какому вопросу. Могу ли я задать по безопасности Office 365 вопрос? Или только Azure сейчас рассматривается?
Мы по облакам? Вроде бы как. Вы, кстати, знаете, что сегодня будет сессия по 365-му, по безопасности и по соответствию российскому законодательству? Сегодня чуть позже.
Не увидел, но именно вот...
Не-не-не-не, вот там будет сегодня, будет специальная сессия. Она, по-моему, начинается в 19.15 или 18, что-то около этого. Будет отдельно офис 365, безопасность и соответствие персональ... Так что, во-первых, туда точно придите, но мы попробуем ответить на ваш вопрос тоже.
А вопрос вот какой. Сейчас для российского образования предоставили тарифные планы по офису 365. Там, если не ошибаюсь, А2, А3, А4. Где можно завести, соответственно, им предоставляется Exchange онлайн, Office онлайн, Link онлайн, ну, достаточно широкий спектр онлайн-услуг. Вопрос нам, заказчики, задают вот какой. Так как это полностью онлайновые службы, и они позиционируются так, там не удается для них сделать систему единого входа через АД, ну, как вы предлагали, использовать идентификаторы.
Да.
Так вот, приходится... Ну, скажем так, если их начать использовать, нужно будет пользователей заводить там. И тогда возникает как раз вопрос о персональных данных. Есть какие-то российские практики, как это решить?
Спасибо. Повторяю тот же самый ответ, который есть. Несколько раз я у заказчиков сталкивался с аналогичной проблемой, когда надо было заводить данные для того, чтобы система могла оперировать с этими данными. Введите туда идентификатор и у себя на сервере соответствие идентификатору и Иванову Ивановичу, который учится в 6 классе. И никаких проблем у вас не будет. Вы заводите туда под именем человека идентификатор, и он оперирует с ним. А кто это такой на самом деле у вас здесь находится? Вы категорическим образом абсолютно точно выполняете все требования российского языка. Вам немножко придется поработать. Но это как раз та вещь, которая говорит о том, что всегда придется поработать. Это новые совершенно технологии. И вашей команде надо будет вот этот промежуток сделать. Но если вы хотите соответствовать законодательству, это надо будет сделать. Как ни крутись. И Европа точно так же крутится, и Америка точно так же крутится, и Япония точно так же крутится. Всегда приходится в новых технологических условиях решать новые технологические задачи для того, чтобы соответствовать законодательству, которое пока еще основано на старых представлениях о технологиях. Это легко сделать.
Понятно.
Я ответил более-менее?
Да. Я понял, что сейчас в текущем законодательстве школа, ну скажем так, образовательное учреждение, я говорю именно про школы, про департамент, все равно придется иметь, грубо говоря, у себя сервер.
Да, да.
Без него никак, пока не...
Да, но это самый простой выход. Это не позволяет не менять законодательство, не менять многие вещи наработанные. Это всего необходимо иметь. Более того, на мой взгляд, Министерство образования вполне может разработать стандартизованную программу для школ, институтов и так далее, которую они ставят, возможно, бесплатно распространяют в школах. И не исключено, что они просто эту вещь будут держать на час в частном облаке Минобра, который там в Ростелекоме где-нибудь будет расположен, и вы идете в частное облако, в котором государство говорит, что все окей, оно автоматически вас пробрасывает с этим идентификатором туда и выдает вам уже эти данные. Это та модель, которая работает. Более того, как раз государство здесь может вполне взять, поскольку это стандартизованный подход, И если вы выступите школами, вузами совместно с этим, я думаю, очень легко будет решить вопрос Минобразования.
Да. Если я немножко добавлю, немножко в будущее. Это сейчас совершенно верно Владимир сказал, это самое простое решение. Но заглядывая в будущее, ответ на ваш вопрос будет Windows Azure Active Directory, WAAD. Который сейчас находится в стадии разработки, и вы можете к нему иметь доступ, называется Technology Preview. То есть это будет Active Directory, который многим знаком, и он может использоваться в разных формах. Он может использоваться в форме что-то, значит, главный ваш Active Directory, он Enterprise, а Cloud будет его отражение. Или полностью Windows Azure Active Directory только на Cloud. И там будут все ваши данные аутентифицироваться, и все records будут находиться там. Над этим идет работа с точки зрения и security, и функциональности. Но в недалеком будущем вы можете не иметь своих серверов, иметь все в облаке. И не только Office 365, но и другие приложения иметь там, которые будут централизованно ваш identity использовать для этих приложений. Но это через некоторое время...
Технология продолжает развиваться, возможно, не стоит менять слишком сильно законодательство, мы и так его исполним. Еще вопросы, спасибо вам за вопрос. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Меня зовут Евгений Колонский. Я, с вашего разрешения, сяду, чтобы не заслонять. Я директор по ИТ компании «Пармателеком». «Пармателеком» — это партнер Microsoft. Мы занимаемся IT-консалтингом в нефтегазе. И я хочу поблагодарить вас за доклад и отдельное спасибо компании Microsoft за продукт Azure, который прямо в точку попал нашим потребностям. У нас бизнес такой, что нам нужно для операционного блока динамически выделять емкости для того, чтобы делать системы разработки, полигоны, тестирования. И емкости нашего ЦОД не безграничны, и динамическое выделение потребностей – это как раз то, что нам надо. То есть Azure в точку. Вот. Но вот я бы хотел вернуться к вашим слайдам по контрактам. Мы, когда занялись контрактацией с Microsoft, мы выяснили, что у Microsoft технологии, по крайней мере в России, идут несколько впереди юридической стороны. Значит, контрактов трехсторонних между Microsoft, скажем, партнером Microsoft и клиентом, или двухсторонних, которые бы регулировали, на стороне Microsoft пока еще нет. И поэтому у меня, ну, вы понимаете, о чем, я не буду тему развивать. У меня поэтому просьба, проработайте контракт, пусть это будет контракт присоединения со всеми SLA, чтобы не ограничивать клиентов.
Отлично, я хотел бы добавить только одну простую вещь. Коллеги, очень часто я слышу от заказчиков, от партнеров: коллеги, сделайте в Microsoft и то-то, нам очень-очень это надо. У нас 200 компаний, которые мечтают об этом. Большая просьба, делайте это не только устно, я вам очень благодарен. Пришлите, пожалуйста, письмо. У меня сейчас будет моя почта, она и так известна. Берите блог Владимира Мамыкина в любом браузере, и вас выкинет на мой блог. Напишите письмо, нам это надо, сделайте это. Скажите, кому еще надо. Потому что когда мы, сотрудники Microsoft, говорим руководству Microsoft, что это надо, это одни слова. А если мы при этом прикладываем письмо от заказчиков, которые говорят «надо», потому-то, это совсем другие слова. Понимаете, да? Это обычная процедура. Это бизнес-процесс, коллеги.
Наш аккаунт уже в курсе, мы ему сказали.
А вы еще пошлите, лишний раз оно не мешает. Вы пошлите письма, они очень важны в этом отношении. Еще вопросы, спасибо вам большое. Да, Паша, вот вначале там. Давайте еще раз, я даже сам плохо расслышал, еще раз вопрос.
Меня зовут Дмитрий, я хотел бы задать вопрос по поводу аудита информационных данных, хранящихся в облаке. На вашей презентации была представлена следующая информация, что при сторонении договора с провайдером необходимо определять все условия как бы работы, включая проведение аудита данных, которые хранятся. Возьмем, скажем, облака, которые сейчас как бы везде рекламируют Microsoft. Облака хранятся в Ирландии. Я, скажем, выкладываю туда как бы свои как бы, ну, данные на SharePoint. Данные, соответственно, хранящиеся, ну, скажем, даже в нешифрованном виде. С точки зрения бизнеса компании, у меня есть свои как бы, там, партнеры, мои заказчики, которые платят мне деньги за проведение определенных услуг. Да? И, соответственно, эти данные, скажем, результаты их работы, я публикую в облаке Microsoft. Согласно договору о взаимных как бы, там, условиях работы, заказчик должен проводить аудиты и проверять, насколько вот данные, соответственно, защищены и не переданы третьим лицам. Как в этом случае организовать проверку и проведение аудита данных, хранящихся на сайте Microsoft в облаке, другими компаниями аудиторскими. Причем как бы заказчик говорит, что мне не нужны как бы, там, аудиторские компании, рекомендуемые Microsoft. У меня есть свой внутренний отдел аудита, который проверяет, соответственно, целостность данных согласно своим правилам, политикам и нормам.
Я вам приведу простой пример, очень непростой вопрос, очень спасибо вам, во-первых, за него. Я могу привести простой пример. Есть много случаев, когда вы персональные данные должны своих сотрудников куда-то передать, в страховую компанию или еще что-то возникло и так далее. Вообще говоря, по законодательству вы должны каждый раз предупреждать сотрудника, получить от него согласие и так далее, и так далее. На сегодняшний момент практика единственная, которая легко выходит из этой ситуации, заключается в том, что при приеме на работу вы подписываете соглашение с отделом кадров, что все данные ваши персональные, которые отдел кадров решит куда-то передать в соответствии с бизнес-потребностями его, этой организации, он будет передавать, и вы соглашаетесь с тем, что он это будет делать с вашего ведома. Вы говорите, да, я согласен. Если вы этого не делаете, тогда, возможно, вас не примут на работу. С этой точки зрения здесь всегда возникает следующий вопрос. У вас есть крупный провайдер, неважно, Microsoft, Google, Amazon, не играет роли. Большой крупный провайдер, Ростелеком. В Ростелеком приходят 10 тысяч компаний, у которых по 10 тысяч своих аудиторов, говорят, мы хотим. А Ростелеком говорит, я физически не могу это сделать. Будьте любезны, либо вы доверяете вот той системе аудита, которая у нас, либо вы переподписываете контракты с вашими аудиторами и так далее так, чтобы эта схема работала. Для вас это новый бизнес-процесс. Вы приходите в новую технологию с старыми вариантами. Это как космос, понимаете, спутник. Где пересекли границу? Да нигде, непонятно. Так и здесь. Иногда компания не в состоянии обеспечить индивидуальные условия. По этой причине, например, у всех крупных компаний существуют стандартные партнерские условия, стандартные партнерские скидки. По всем странам невозможно с каждым индивидуально вести работу. Существуют правила. Именно по этой причине вы вправе выбирать, используете вы такую модель, можете ли вы изменить условия с вашими поставщиками, либо для вас они настолько важны, что вы отказываетесь от услуг какого-то конкретного провайдера. Это ваше бизнес-решение.
Я хочу добавить, что это очень сложная задача,
очень сложная,
как сказал
задача.
Владимир, и мы над ней продолжаем работать. Увеличение прозрачности облака для заказчиков, чтобы они могли видеть гораздо больше в любое время, что произошло, то, что их влияет на их бизнес. В нашем SLA есть такой пункт, что если произошел какой-то инцидент с заказчиком, мы должны предоставить все данные, на которые упало подозрение, например, на нашу инфраструктуру и так далее, который связан с этим заказчиком. Это с точки зрения инцидента, если действительно что-то произошло, утечка данных и так далее. Но пока еще нет, но работа и ведется, чтобы в любое время, real-time, заказчик мог прозрачно видеть все, что происходит с его данными и так далее. Внутри у нас есть такая система, называется MDS. Мы, конечно, мониторы, диагноз, все, но у нас еще нет такого хорошего разделения между каждым заказчиком в отдельности. Но работа ведется.
Спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, очень довольно болезненная ситуация. Все мы ее пытаемся как-то решить. Еще вопросы? Вы хотели, да. Будьте любезны, микрофон передайте, пожалуйста.
Сергей Малахов, компания Confirmit. Скажите, а вот есть какой-то ресурс, допустим, размещенный в Azure, и на него начинается DOS, Low DDoS и так далее. Что при этом происходит? Компания Microsoft говорит, запускайте больше ролей или что-то еще дополнительно?
Да, значит, немножко о разделении труда в Microsoft. Есть Azure, а есть еще так называемая часть Microsoft, называется GFS, Global Foundation Services, которая обеспечивает безопасность для всех Microsoft Assets. Там и Office 365, и SkyDrive, и Xbox, и включая Azure. И DOS, Denial of Service Attack, это как бы responsibility вот этой GFS. Значит, там это контролируется или управляется с помощью third party, будем говорить, не майкрософтовским продуктом. Очень sophisticated продукт, который наблюдает за denial of service attack. Когда заказчик или мы подозреваем, что есть атака, этот продукт не может охватить все IP-адресы, это просто невозможно, но на подозреваемую атаку мы можем зарегистрировать эти IP-адреса для наблюдения. То есть там наблюдение очень тоже sophisticated, всевозможные виды атаки. Это распознавание атаки. Это первое. Второе – mitigation. Что мы делаем? Значит, можно наращивать виртуальные машины до какого-то уровня, а потом делается slow degradation. То есть немножко понижается, начинают отказы какие-то идти. Не полностью мы, так сказать, все выключаем, а degrade surface – он становится менее responsible и так далее. Лучше быть как бы полумертвым, чем мертвым. Ну и также все зависит от дизайна вашего сервиса. Насколько у вас сделан кэш хороший, который может sustain эту атаку и так далее. Это очень трудная проблема. И распознавание очень трудное, но и mitigation еще труднее.
А сколько времени уходит на вот реакцию со стороны Microsoft? То есть если я обращаюсь с просьбой вот включить мой ресурс, что вот он подвергается атаке, через какое время начинается реакция со стороны Microsoft? И вот то, что вы сказали, понижается уровень доступа, это имеется в виду, что этот ресурс отключается от пользователей, или же пользователи начинают как-то фильтроваться в соответствии с...
Начинают фильтроваться, да. Ну, вы знаете, есть разного типа denial of service attack. Есть brute force, sin flooding, так называемый. Просто флад идет. Это очень просто делать и распознавать, и реагировать. Кстати, на первый вопрос довольно быстро. Как только мы только узнаем, мы просто регистрируем эти адреса и довольно, там в часах измеряется, по крайней мере. Но есть более сложные атаки, которые не на network level, а на application, на его приложение. Slow Loris, например, которые медленно, они начинают consume connections, не bandwidth, а connection. Вот с теми атаками очень трудно бороться. Распознать-то мы их можем. У нас достаточно довольно, что мы видим, то есть атакер открывает connection, не закрывает, немножко там что-то шевелится у него, открывает еще одну и так далее. В конечном счете он exhaust эти connections. С помощью load balancer можно что-то делать, но это, что мы называем, push the bubble, из одного места в другое. То есть есть ограниченные, честно признаюсь, возможности для mitigation, но slow degradation – это вот просто ограничение доступа. Какие-то connections мы просто не разрешаем и так далее.
Ну, то есть, еще как вариант, это использовать какие-то third-party ресурсы, да, которые предотвращают, которые обеспечивают защиту от подобных вещей. То есть, в дополнение к тому, что предоставляет Microsoft, еще подразумевается, в случае наличия таких проблем, использовать какие-то сторонние ресурсы, которые будут облегчать.
Да, это, конечно, одно из решений тоже, да.
Спасибо.
Это у нас постоянный, можно сказать, или номер один, но очень близко к этому проблема, которая продолжает нас мучить, так сказать.
Спасибо вам. Еще вопросы? Коллеги, остался, наверное, последний вопрос. Еще. Давайте еще, пожалуйста. Микрофончик вам передают. Вот там.
Так, ну, меня зовут Евгений. Вопрос, не знаю, сейчас попытаюсь его сформулировать. Вот в прессе на CNews вице-президент по информационным технологиям одного российского крупного банка, кстати, государственного, в ответ на вопрос об облаках и о государственном регулировании отметил, что государство у нас привыкло и иногда применяет практику так называемых маски-шоу, когда приходят люди в масках и изымают сервер. Вот. И не могли бы вы прокомментировать, как поведет себя Microsoft, если государство столкнется с тем, что оно придет, арестует сервера и обнаружит, что данных там нет, и данные в облаке находятся в Ирландии?
Коллеги, я легко могу ответить на этот вопрос. Microsoft действует исключительно на основании юридических и законодательных правил. Поэтому, если потребуется предоставить какие-то данные, ну, могу привести конкретный пример. Например, Microsoft просит предоставить данные по какому-то аккаунту, который зарегистрирован в Hotmail, который подозревается в ведении какой-то террористической деятельности на территории какой-то страны. Во-первых, данная страна должна в соответствии с международными соглашениями направить официальное правильное письмо в соответствующий орган Соединенных Штатов о том, что данный аккаунт находится под расследованием и требуется предоставить данные. После того, как соответствующий юридический орган Соединенных Штатов примет это письмо и сочтет, что требования предпосылки для того, чтобы раскрыть этот аккаунт, считаются достаточными для того, чтобы это можно было сделать, он направляет нам уведомление, и мы высылаем эти сведения. Без такого решения мы таких решений не принимаем. С этой точки зрения, если все юридические процедуры соблюдены, то мы выполняем законодательство. Но просто так, по звонку откуда-то, ребята, дайте, этого никогда не произойдет. Требуются юридически обоснованные документы. К сожалению, я знаю ряд случаев, когда, ну, например, там из Европы некоторые наши организации, нет, Microsoft, не получали каких-то сведений, были очень обижены. Но они не посылали никаких юридически значимых запросов на это, понимаете, да? Ну, а по телефонному звонку или по электронной почте на основании чего? Так что это... Исполнение законодательства. Коллеги, наша сессия закончилась. Мы очень благодарим вас за то, что вы пришли. Мы надеемся, что эта презентация вам поможет, как шпаргалка в дальнейшем. Мой электронный адрес, пожалуйста. Вы всегда можете найти и написать мне, просто набрав блок Владимира Мамыкина, или просто Владимир Мамыкин вас выкидывает из любого браузера на мой блок. Там мои адреса все есть. Я получаю очень много писем от новых людей, которых никогда не видел, не слышал, на свою корпоративную почту, и всегда стараюсь на них отвечать. Большое еще раз вам спасибо, и надеюсь, что мы все вместе, вот тот наш слайд о совместной работе, который как раз многие вопросы и касались этой совместной работы деталей, приведет к успеху. У нас, у Microsoft технологически все есть, и законодательно почти все закрыто уже для России. Теперь, если еще появится законодательство в России, которое по облакам, мы тоже все сделаем. Коды мы давным-давно законодательству передаем по программе GSP уже больше 10 лет, поэтому у нас и сертификаты ФСБ в том числе существуют. Пользуйтесь нашими технологиями, и вы будете защищены и технологически. У нас минимальное количество уязвимостей в соответствии с сайтом Секуния. После того, как мы сумели сделать Trustworthy Computing и SDL, включить свои вещи. И плюс еще законодательные вещи на соответствии России. У вас риски технологические, законодательные, минимальные. Спасибо за то, что пришли к нам на Техэд.